«Экзотик-тур», экипаж поискового рейдера «Шустер Эпсилон-75», а взвод разведки мобильной пехоты флота Евразии. Пронг-32, Табаско, доминанта Земли. Глава 1. После первого шока пришло опустошение. Скотч, словно выпотрошенная поваром рыбина, лежал на краю платформы и бездумно глядел в небо. Туман почти рассеялся, созвездия прекратили менять форму, а туманности перестали вспыхивать и угасать. Две армады у Табаски либо взяли паузу в битве, либо выяснили отношения досрочно, не дойдя до взаимного истребления. Уточнять у свалившихся на головы туристам пехотинцев землян, какой именно из этих двух вариантов верен, Скотч не стал. Он даже радости особой не испытал от появления подмоги, от осознания простой истины. Доминанта земли Табаску не бросила, старается как-то выручить. А ведь появись пехотинцы вчера, реакция Скотча была бы совсем иной. Еще бы. Тогда весь отряд, все, за кого Скотч, как гид-инструктор, отвечал головой, еще были живы. И не важно, что война, на то и гид, чтобы отвечать за каждого веренного его заботам туриста в любых условиях. Фаусто Аркутти, совсем еще пацан, ничего толком не успевший повидать на своем веку, вчера был жив. Сестра его была невредима и не лежала под наспех сооруженной капельницей, как сейчас. Веселый и неунывающий окоп траншея Подолян был жив. Мало приспособленная к дикости и войне Гунила Бот была жива. Враз осунувшийся и потерявший смысл существования Тентер не сидел идолом над трупом жены. Неприятный и в то же время редкой отваги человек Воронцов тоже был жив. Жили и улыбались соратники и коллеги Жбан и Хидден. Не лежал пластом в Валти, не баюкал искалеченную лучеметом руку хитрюга Солянка. И еще вчера все было совсем иначе. Остальные тоже оставались мрачными. Цубербюллер, Патрис Дюэль и Вали Хилько, помощь которой вежливо, но твердо отверг врач-пехотинец, завхоз Литл, не то спасшийся от инопланетного плена, не то по глупости влипший вместе с группой экзотик-тура в губительные приключения, растерянный искатель Саня Веселов над умирающим штурманом Василием Шулейко и враз ставшая неприкаянной научница Виола, потерявшая сестру Регину. Даже толстокожий и обычно надменный советник Паулиста с Фалькао, и тот невольно разделил общую скорбь и отчаяние. Только Семенов остался прежним, уравновешенным и замкнутым, и продолжал о чем-то шушукаться с канониром и его подручными на корме платформы. И за это равнодушие к оборвавшимся жизням Скотч вдруг переполнился злостью. Злостью на Семенова, на которого, похоже, смерть вчерашних спутников и товарищей вообще никак не подействовала. Так, штатные потери, без которых ни одно задание не обходится. Это казалось странным, неправильным, чудовищным, бесчеловечным. А лишь навалившаяся апатия мешала Скотчу встать, взять Семенова за грудки и высказать все, что накопилось в душе. Даже по сторонам и вперед Скотч почти не смотрел. И чувство времени поэтому утратил. Не толкни его в бок, один из разведчиков так и валялся бы на платформе, глядя в никуда. От толчка Скотч вздрогнул и очнулся. Над головами нависал край планетарного крейсера. Неправдоподобно огромный диск начисто заслонял небо в секторе запад-север. В подбрюшье этой рукотворной громады тлела россыпь огней, от габаритных до индикаторных, и даже дневной свет не в силах был приглушить или разбавить их пронзительное свечение. Платформа все время шла низко, задевая за кроны деревьев, но можно было не сомневаться, что с крейсера ее уже давно засекли. Скотч не имел представления, зачем они полезли в самое пекло. Именно туда, где искателей жаждали видеть пленными проклятые скелетики. Но возражать разведчикам-землянам просто не осталось моральных сил. Скотч слишком устал. Последние дни, дни, когда снедала утомительная ответственность и догладывала постоянная опасность, начисто опустошили его. до такой степени, что теперь Скотч и сам не понимал, как сумел выдержать так долго. — Просыпайся, — сказал разведчик. Кажется, его звали Майки. — И своих буди. Разделяться пора.